Магнитофонов тогда не было, читать нужно было с листа. И молодой диктор доказал, насколько окрепло его мастерство. В течение 5 часов его ровный, спокойный голос слушали в заводских цехах и на колхозных фермах, в научных лабораториях и в воинских частях. Слушала страна. Прошел 1, 2, 3, как началось чтение, а голос диктора звучал с такой же уверенностью, как и в первые минуты после включения микрофона. Он ни разу не запнулся, не снизил темпа, не сделал ни одной оговорки. Пошел 4, 5. Голос диктора звучал ровно, выразительно, не терялось ни одно слово, не было ни одной заминки. Создавалось впечатление, будто Юрий только что подошел к микрофону, и у него сил еще непочатый край. Миновал 5-й час. Микрофон выключен. Тишина, царившая на всех этажах, словно взорвалась. Все бросились в студию поздравлять Левитана. Лебедев обнял ученика и сказал: «Родился новый диктор, диктор-трибун соотзвучной эпохи». Информационно-публицистическое радиовещание набирало силу, и это ответственнейшее дело стало главное дело в жизни Юрия Левитана. Партийные и правительственные документы, в которых заложены большие гражданские чувства, диктор умел передать с патриотическим подъемом, гражданским пафосом. Замечательный мастер художественного чтения, артист Владимир Яхонтов, призывал учиться у Левитана политической страстности и убежденности, потому что все, что произносится им, звучит как его собственное и непоколебимое убеждение. Отсюда, помимо артистической одаренности, та абсолютная правда чувств, которая всегда звучит в его неповторимых интонациях. Приветствую всех на подкасте «Читаем и рассуждаем», который еженедельно выходит на портале «Школа Москва». К нам в гости приходят самые разные люди, специалисты в разных областях, и учителя, и педагоги, и школьники приходят тоже. А сегодня у нас очень необычный гость, который я с удовольствием приветствую. Это Оксана Окунева, основатель проекта «Армия порядка» — сервиса по экологичному расхламлению. Оксана, добрый день.
Владислав, здравствуйте.
Расскажи нам для начала, что такое вот «Армия порядка», что такое экологическое расхламление, а потом мы поговорим уже о теме нашего сегодняшнего подкаста и почему именно ты здесь сегодня, я расскажу.
Сервис родился 3 года назад благодаря моему быту. Я столкнулась с тем, что очень сложно ненужные вещи куда-то пристроить, в том числе в экологичном ключе. И была боль это все организовать. И спустя время я подумала, что надо, в конце концов, чтобы эта услуга была на рынке, потому что это очень здорово и удобно. Потому что когда разбираешь квартиру от ненужных вещей, и при правильном подходе можно, например, не просто выбросить, а сдать на переработку. А часть вещей можно как-то пристроить хорошие руки, либо на благотворительность отдать, либо же какие-то вещи, которые имеют коммерческий потенциал, очень выгодно продать. То есть при таком подходе в целом можно еще и заработать. Так родилась идея, она сначала пробировалась на своих квартирах, потом на квартирах друзей, а потом вылилась целый проект, который достаточно успешно существует и развивается.
А экологичность вот все-таки в чем?
Как ни странно, бывает, люди не замечают, например, можно из одной квартиры вывести 0,5 тонны металла. То есть мы неоднократно проделывали это упражнение, и это действительно так. Та же макулатура, это все можно сдать на переработку. Текстиль также сдается, перерабатывается. Ну и, собственно, те вещи, которые, кажется, ну, бабушкины, не нужны, чашечки, кружечки, тарелочки, неожиданно могут иметь в том числе культурную ценность. И когда ты подходишь с таким подходом, как у нас есть выражение, в каждой вещи есть потенциал, ты его раскрываешь, и это очень интересно, увлекательно, и за каждой вещью еще и есть история.
То есть экологичность — это не только в охране окружающей среды, да, но и вообще в подходе к жизненным приоритетам. То есть я это называю экологичность, то есть когда ты действительно берешь предмет и не на помойку его несешь, а он у тебя может приобрести какую-то вторую жизнь.
Да.
И в том числе, как ты сказала, очень хорошо культурную ценность может нести, а мы не замечаем даже те же самые театральные программки. Я знаю людей, которые коллекционируют театральные программки. Понятно, что это такая огромная тема, что все программки не собрать, но собираются какими-то определенными актерами или по какой-то определенной тематике, там опера или тематика именно самого произведения, по которому поставлена спектакль или музыкальная постановка. Вот я Это прям вот мне, я преклоняюсь перед людьми, которые это все бережно хранят. И главное, чтобы после их ухода с этой грешной земли это все, опять же, потомки не выкинули.
Да, да, но в основном всем проще как раз расстаться с этим как-то, да, поэтому на помощь приходим мы. Более того, у нас есть такая опция, как мы это называем, одна из главных, это экспертиза, и мы очень часто людям какие-то реликвии семейные, наоборот, преподносим, о которых они забывают, а потом нежно-трепетно держат в руках и благодарят за то, что мы сохранили, отдали им, потому что они уже забыли. У нас бывают там всякие практически раскопки, то документы какие-то надо найти среди сотен тысяч книг. В общем, это увлекательно.
Я сталкивался с тем, что люди иногда расстаются с такими вещами, которые действительно хранят память. Например, мне однажды вместе с книгами там отдали портфель, который был набит письмами-треугольниками с фронта. То есть я, когда открыл, я говорю: «Не хотите это оставить себе?» А они такие: «Нет». Кто-то медали отдал. Ну, понятно, что есть медали там юбилейные, которые выдавались к датам побед наших во Второй мировой войне, в Великой Отечественной войне, освобождение какого-то города. А там были медали, которые в годы войны человек получил. И тоже, ну, умер дедушка, да, к сожалению, родственники вот так с этим поступили. Но я это все сохранил в своем личном музее. И сегодня наш подкаст, несмотря на то, что мы начали с такой вроде как темы легкой, да, он будет посвящен дате 22 июня. И почему я тебя пригласил? Потому что я знаю, что вот для тебя вот это, чем ты занимаешься, тоже это не такое циничное занятие, что вот взять вещь, продать вещь, не выкинуть, отдать на переработку. Я знаю людей, которые этим... Вот, ну, как конвейер. То есть у них это... Они этим занимаются, потому что это действительно приносит какие-то деньги, и они вообще не заморачиваются о том, чтобы это сохранить для потомков с точки зрения культурной или исторической ценности. И для тебя, я уверен, мы на эту тему не говорили, но я уверен, что 22 июня тоже несет определенный смысл. Хотя ты гораздо моложе меня, но вот... Я с детства помню этот день, потому что всегда в 6 часов вечера была минута молчания по телевизору, и тикали часы, и горел вечный огонь на экране. Я давно не видел этого, потому что у меня давно нет телевизора дома, к счастью или к сожалению. Но для меня 22 июня — это самая короткая ночь в году. Она всегда связана с вероломным нападением на нашу страну фашистских захватчиков. Как говорили, такая вот прямо... готовая фраза, как из политагитки, да, но на самом деле я принес сегодня книги, я их открываю, и они настолько искренние, хотя здесь есть и наши авторы, например, там Казакевич, «Звезда», знаменитая повесть, да, и в то же время вот новое для меня произведение, хотя было издано еще в советское время, называется «Карчи Брунер». Это повесть... Ее, кстати, иллюстрировал наш замечательный тоже художник, которого очень многие помнят с тех времен, Генрих Вальк. Вот. А переведена с венгерского языка, и это венгерский писатель Балаш. И она тоже о войне, тоже о фашистах, о борьбе венгерского народа с фашистскими оккупантами. И... Эти все произведения, они в то же время являются еще и хорошим таким памятником литературы, потому что они написаны очень грамотным, классным языком. Их просто приятно читать, что мы сегодня и сделаем. А начал я наш подкаст сегодня с такой книжки, которая мне тоже никогда не попадалась. Ну, все уже поняли, что в ней идет речь о становлении и о карьере Юрия Левитана, нашего знаменитого диктора, который символизирует сводки с фронтов, потому что именно он читал эти сводки, и его слушала вся страна, припав к радиоприемникам, к рупорам на улицах, висевших на столбах радиоточек. Называется эта книга «Юрий Левитан. 50 лет у микрофона», и я, несмотря на то, что книгами занимаюсь очень давно, впервые ее вот несколько месяцев назад увидел, приобрел, и вот решил начать с нее, потому что здесь как бы все очень, она не очень толстая, и я думаю, что и нашим современникам, и людям пожилого возраста, и молодежи будет интересно ее почитать, потому что она тоже написана очень грамотным языком. Что ты сегодня принесла, расскажи.
Я выбрала книгу Эрих Мария Ремарк «Три товарища», потому что недавно у меня была с этим произведением связана тоже красивая история по находке. Ко мне в руки попалась достаточно редкая коллекционная вещь, символ веры, надежды и любви. И в этом произведении был как раз эпизод именно про эти броши. Да, и я увидела, и мне захотелось найти этот кусок, эпизод, где именно про них написано. И так я стала перечитывать произведение «Три товарища».
Несмотря на то, что там речь идет тоже о военном периоде, но Первой мировой войны.
Да.
Вот хотя Ремарк, конечно, известен как писатель, описывающий ужасы войны именно вот с такой с гуманистической точки зрения и с литературной точки зрения. У него, ну, творчество, как бы, я разделяю на два таких пласта, да, один это вот военная у него проза, вторая проза про послевоенную жизнь уже в освобожденном Париже, и там вот эта молодая богема, тоже очень интересно, но я одобряю твой выбор, потому что Ремарк, как никто из западных писателей, умел показать вот всю эту нищету войны в духовном смысле, да, то есть там разные совершенно у него произведения, и «На Западном фронте без перемен», и «Время жить, время умирать», и потом я много читал у него произведений, которые у нас недавно совсем у него огромное, оказывается, литературное наследие, недавно были переведены, ну, там, в 90-е, в 2000-е годы, не все публиковалось раньше, и там очень много про тех, кто эмигрировал из Германии, когда началась фашистская вот эта вакханалия, про нормальных людей, которые уехали и не могут найти свое место в жизни, потому что они покинули свою страну. Они уехали в Америку, да, они выжили, потому что там и еврейская тема, и немцы демократического такого толка уезжали. И как им было сложно устроиться, и все это причина была то, что кому-то захотелось властвовать на планете безраздельно, да, и кто-то считал, что другие народы недостойны существовать на этой планете. Давай послушаем тебя, хотя я думаю, ты не будешь читать прямо непосредственно про военные какие-то действия.
Да,
«Три товарища» все-таки книга немножко о другом, но...
Я хотела бы, да, обозначить момент, что здесь как раз послевоенное время очень сложно найти опору, ради чего стоит продолжать жизнь, когда все ужасы ты пережил. И это потрясающее произведение про настоящую глубокую мужскую дружбу, про любовь мужчины и женщины, искреннюю, честную и правильную. Поэтому мне очень нравится, как Ремарк все изложил, и красиво, и это стоит прочитать каждому.
Согласен.
Ну,
любимое произведение.
Да, и нежный эпизод про то, как мужчина смотрит на свою подругу и любуется каждой мелочью и радуется. Начнем. Пат не слышала, как я вошел. Она сидела на полу перед зеркалом и примеряла шляпку. Маленький черный ток. На ковре стояла лампа. Комната была полна теплым коричнево-золотистым сумеречным светом. И только лицо Пат было ярко освещено. Она придвинула к себе стул, с которого свисал шелковый лоскут. На сиденье стула поблескивали ножницы. Я замер в дверях и смотрел, как серьезно она мастерила свой ток. Она любила располагаться на полу, и несколько раз, приходя вечером домой, я заставал ее заснувшей с книгой в руках где-нибудь в уголке рядом с собакой. И теперь собака лежала около нее и тихонько заворчала. Пат подняла глаза и увидела меня в зеркале. Она улыбнулась, и мне показалось, что весь мир стал светлее. Я прошел в комнату, опустился за ее спиной на колени и после всей грязи этого дня прижался губами к ее теплому мягкому затылку. Она подняла ток. Я переделала его, милый. Нравится тебе так? Совершенно изумительная шляпка, сказал я. Но ведь ты даже не смотришь. Сзади я срезала поля, а спереди загнула их кверху. Я прекрасно все вижу, сказал я, зарывшись лицом в ее волосы. Шляпка такая, что парижские модельеры побледнели бы от зависти. увидев ее. «Робби», — смеялась она, оттолкнув меня, — «ты в этом ничего не смыслишь. Ты вообще когда-нибудь замечаешь, как я одета?» «Я замечаю каждую мелочь», — заявил я и подсел к ней совсем близко, правда, стараясь прятать свой разбитый нос в тени. «Вот как... А какое платье было на мне вчера вечером?» «Вчера?» — я попытался вспомнить, но не мог. «Я так и думала, дорогой. Ты ведь вообще почти ничего обо мне не знаешь». «Верно», — сказал я. «Но в этом и состоит вся прелесть. Чем больше люди знают друг о друге, тем больше у них получается недоразумений. И чем ближе они сходятся, тем более чужими становятся. Вот возьми Хосе и его жену. Они знают друг о друге все, а отвращение между ними больше, чем между врагами». Она надела маленький черный ток, примеряя его перед зеркалом. «Робби, то, что ты говоришь, верно только наполовину». «Так обстоит дело со всеми истинами», — возразил я. «Дальше полуправ нам идти не дано. Но на то мы и люди. Зная одни только полуправду, мы и то творим немало глупостей. А уж если бы знали всю правду целиком, то вообще бы не могли жить». Она сняла ток и отложила его в сторону. Потом повернулась и увидела мой нос. «Что такое?» — испуганно спросила она. «Ничего страшного. Он только выглядит так. Работал под машиной, и что-то свалилось мне прямо на нос». Она недоверчиво посмотрела на меня. «Кто тебя знает, где ты опять был? Ты ведь мне никогда ни о чем не рассказываешь. Я знаю о тебе так же мало, как и ты обо мне». «Это к лучшему», — сказал я. Она принесла тазик с водой и полотенце и сделала мне компресс. Потом она еще раз посмотрела мое лицо, похоже на удар. Из шеи исцарапано. «Милый, с тобой, конечно, случилось какое-то приключение. Сегодня самое большое приключение для меня еще впереди», — сказал я. Она изумленно посмотрела на меня. «Так поздно, Робби, что ты еще надумал?» «Остаюсь здесь», — сказал я, сбросив компресс и обнял ее. «Я остаюсь на весь вечер здесь вдвоем с тобой».
Прекрасно. Ты знаешь, я прямо вот, наверное, без паузы читаю отрывок из вот книжки, которую я упоминал, «Белла Балыш», Карчи Брунер, по имени персонажа названа книга, потому что настолько разительный контраст между вот этими мирными фразами и тем, о чем пишет венгерский писатель, который жил в Германии, наблюдал становление немецкого фашизма вот все эти годы. Это был грязный пустой подвал, тускло освещенный слабой электрической лампочкой. У стены стояли плечом к плечу четверо закованных в кандалы рабочих. Их грязная одежда была вымазана в крови и изодрана. Должно быть, этих людей сбивали с ног и волочили по земле. Лица их сильно распухли, были в кровоподтеках, но эти люди, закованные в кандалы, стояли несгибаемо. Они смело и открыто смотрели в глаза двум нацистам, стоявшим напротив них с резиновыми дубинками. Значит, эти избитые до крови мужественные рабочие пели «Интернационал». «Замолчать, собаки! Прекратить канали!» Большевики заорал нацист и резиновой дубинкой ударил по лицу одного из рабочих. Тот замолчал. Из его рта заструилась кровь, но вот через минуту, превозмогая боль, он снова запел. Фашист нанес ему удар в грудь, рабочий упал, как подкошенный, замолк. Трое узников продолжали петь. Теперь уже оба нациста орали «Прекратить! Прекратить!» и в бешенстве они принялись избивать беззащитных людей. Вскоре упал, распластавшись, и другой рабочий. Двое же продолжали стоять и петь, их били жестоко, удары сыпались один за другим, и вот уже на ногах остался один человек с кровоточащим лицом и еле слышным голосом пел. «Это есть наш последний и решительный бой. С интернационалом воспрянет род людской». От негодования Карчи дрожал всем телом, будь он там, внизу, в подвале, он вцепился бы в горло нацистским извергам, даже если бы это грозило ему смертью. Не помня себя, он схватил булыжник, валявшийся у стены, и яростно швырнул его в разбитое окно, целясь в фашистских палачей. Раздался грохот. Карчи вскочил и бросился бежать. Только теперь он понял, что находился во дворе казармы нацистских штурмовиков. Бежать прямо к воротам нельзя, слишком далеко, да и спрятаться негде. Если бы кто-нибудь из фашистских молодчиков выглянул в окно, то сразу же заметил бы бегущего по двору Карчи. Карчи кинулся к груди теса и бревен и быстро укрылся за ними. Здесь он решил переждать. Ну, вот такой напряженный эпизод. Мы понимаем, что мальчишка случайно, видимо, попал вот в этот двор, увидел вот эту сцену расправы с подпольщиками, с партизанами, может быть. И, ты знаешь, вот чем-то похоже на речь Ремарка, тоже такие простые фразы, очень простые слова, но насколько жестокий показан эпизод, и... Это вот мы много читали в детстве подобных книг. Эта книга для меня новая, как я уже сказал. И когда я вспоминаю свое детство и счастливое детство, и помню вот эту минуту молчания, и когда ты вот эту минуту молчания, когда ты переживал ее, вот все вот эти кадры, которые сейчас я читал вот из книги, фильмы, которые мы смотрели, они перед тобой за эту минуту каким-то волшебным образом пробегали перед глазами. И это настолько неистребимо в нас, вот настолько мы это впитали, как говорят, с молоком матери, с теми книгами, которые мы читали, с уроками наших учителей. Неважно, был ли это урок истории, или урок русского языка, или урок математики, оно все равно, мы это все равно впитывали. Потому что, ну, в общем, даже нет слов. Знаешь, может быть, объявить минуту молчания сейчас. Но я не объявлю минуту молчания, я прочитаю сразу следующий эпизод, чтобы опять же сравнить вот слова венгерского писателя и слова нашего писателя Эммануила Казакевича из книги «Звезда», которую я тоже уже упоминал. Травкин пристально смотрел на немецкие траншеи и проволочные заграждения, мысленно фиксируя малейшие неровности почвы, направление огня немецких пулеметов, редкое движение немцев по ходам сообщения. С чувством, похожим на подлинную зависть, смотрел он на черных грачей, безнаказанно перелетавших с нашего переднего края на немецкий и обратно. Для них эти грозные препятствия не существовали. Вот кто мог рассказать обо всем, что творится на немецкой стороне. Он мечтал о говорящем граче, граче-разведчике. И если бы сам мог превратиться в такого, с радостью простился бы со своим человеческим обличьем. Насмотревшись до одури и сделав необходимые заметки, Травкин оставил для наблюдения разведчиков, а сам ушел в блиндаж Муштакова. Здесь собрались молодые командиры взводов, только что окончившие где-то в тылу военные училища и прибывшие на фронт. Это были младшие лейтенанты, одетые во все новое, обутые в кирзовые сапоги с широченными голенищами. Они встретили его уважительным молчанием, прервав шумный разговор. Сев за столик, Травкин чувствовал на себя любопытные взгляды молодых офицеров и думал о них. Жизненная задача этих молодых людей часто оказывалась необычайно краткой. Они растут, учатся, надеются, испытывают обычные горести и радости, порой для того, чтобы в одно туманное утро, успев только поднять своих людей в атаку, пасть на влажную землю и не встать более. Иногда бойцы даже не могут помянуть их добрым словом, знакомство было слишком кратковременным, и черты характера остались неизвестными. Какое под этой гимнастеркой билось сердце? Что творилось за этим юным лбом? Травкин, будучи примерно одних лет с ними, чувствовал себя гораздо старше. Ему приятно было осознавать, что он немало уже сделал. Погибни он, бойцы будут горевать, его помянет даже командир дивизии. И эта девушка, подумал он вдруг, это Катя. Представляешь, вот война, а все равно отношения между людьми остаются, любовь появляется, возникает. И то, что человек думает о том, что его помянут после его смерти возможной, а вот кого-то даже не смогут, это тоже о многом говорит. Это говорит о каком-то, о какой-то нашей русской душе, потому что не всегда ты в произведениях каких-то зарубежных писателей вот такую тонкость и такую чувственность ты можешь найти. Хотя Ремарк, конечно, тоже великий, гениальный, но такое проникновенное описание я встречал только в наших книгах. Это минута молчания. Минута молчания. Я еще... Ну, вообще, о войне, конечно, у нас очень много было книг. И сейчас, главное, продолжают выходить. И снимают фильмы. Кстати, «Звезда» был фильм старый советский. Его недавно пересняли как бы в современном варианте. Кому-то нравится больше новая версия. Мне больше нравится старая версия. Но я, помимо вот «Звезды», это известнейшее произведение, я взял вот такую книгу, которую тоже не часто упоминают в каких-то обзорах или в обсуждениях. Виктор Дубровин «Мальчишки в 41-м». У нас все-таки подкаст для школьников, и ты знаешь, я сталкиваюсь очень часто с тем, что книги детские, они не менее интересны взрослому читателю, и я всем рекомендую часто возвращаться к ним. Я очень часто вспоминаю своего любимого подросткового писателя Юрия Яковлева. Вот Виктор Дубровин для меня тоже новое имя. И какая-то же обложка шикарная. Жалко, что наши слушатели не видят, но мы, как я обычно говорю, мы всегда выкладываем все названия всех авторов в примечаниях к подкасту, чтобы люди могли сами найти, почитать и полистать, посмотреть эти замечательные иллюстрации. Я еще взял тоже две книжки Михаила Богучарова, называется «Отцовские рассказы про войну». Две разные совершенно книги, потому что одну иллюстрировал Спартак Калачев, знаменитейший наш художник, а другую, я вот даже не знаю, ну просто это вот региональное издательство, и мне интересно, кто рисовал здесь иллюстрации. Мы посмотрим сейчас. Художник Пресняков. Вот и совершенно другая книга, хотя по содержанию они одинаковые. Вот, а книгу «Мальчишки в 41-м» иллюстрировал Вальцефер, такой тоже. Немного книг я видел с его картинками, но посмотри, какая замечательная вообще, какой замечательный подход к вот, иллюстрированию детской книги. Виктор Дубровин «Мальчишки в 41-м». Женькин отец – военный летчик. У него в петлицах по две шпалы. Я поверил Женьке, мало ли для чего нужна нашему командованию эта листовка. Может, на ней есть тайные надписи, каких не видно простым глазом. «Ты давай квартиру укрепи», — сказал Женька. Я не знал, что это значит, но Женька сам объяснил. «Видел на всех окнах бумажные кресты?» «Ага. Это на случай бомбежки. Бомба упадет, и все стекла разобьются, а клеенные ничего, их бумага удержит. Клей делают из муки», — продолжал Женька. «А на кресты газета подойдет». Он помолчал и спросил. «Мука-то у вас есть?» «Если нет, ко мне зайди, то в магазинах очередь, я килограмма два дам, хватит». Пока мы сидели на даче, Женька здорово освоил военное дело. Пакет с мукой я отыскал в коридоре под вешалкой. Как варят клей, я знал, видел, когда квартиру ремонтировали. Я налил в таз воды, вскипятил ее, а потом высыпал 5 больших чашек муки. Пока я нарезал газету полосами, пока искал кисть, пришли мамка с Галкой. «Ты чего это?» – удивилась мама, увидев на столе таз с клеем и целую кучу бумажных полос. «Все уже давно к бомбежке готовы, а мы даже окна не оклеили», — сказала я сердито. «Ты видела? На всех окнах кресты. Это на случай бомбежки. Они здорово помогают». Мама ничего не ответила, только вздохнула и вытащила из сумочки какие-то голубые листочки. На одних листочках было написано «хлеб», на других «крупа и сахар», на третьих «мясо», «рыба», «жиры». Это были карточки. Галка безумолку болтала. Все радовались, что теперь продукты будут по карточкам. Меня это не занимало. Есть дела и поважнее, чем какие-то продукты и карточки. С трудом останавливаюсь, потому что, вот опять же, ну ничего особенного, мы все это знаем с детства, да, может быть, современные дети, вот им будет интересно как раз вот прочитать вот про эти бумажные полоски, потому что, может быть, многие видели в фильмах, да, но не задумывались, для чего это, как варят этот клей, а я помню, как в детстве, когда не было клея столярного и обойного, которыми клеили обои, мы тоже варили клей из муки и клеили обои вот этим мучнистым клеем. А современные, конечно, дети, ну, наверное, многие знают тоже про это, но вот интересно именно вот такие простые вещи, которые в те годы, в год 41-й, о котором идет речь в книге, 1941-й, для тех детей это было, ну, обычное явление. И даже, видишь, карточки продуктовые, по которым получали люди пайки, для мальчика это, ну, ничего не... Ему это не интересно, хотя от этого зависит его жизнь в том числе. У нас будет в скором времени также подкаст про блокаду Ленинграда, потому что мы осенью будем отмечать тоже дату. И я опять же принесу военные книги. Я на эту тему могу говорить бесконечно.
Очень интересная подборка. И мне особенно понравилась последняя книга. Мне кажется, подойдет даже десятилетним детям очень.
Да, именно от маленьких до взрослых.
Я своим детям преподнесу ее.
Мы часто, вот когда я говорил про минуту молчания, тоже не первый раз упоминаю этот момент в моей жизни. Обычно я вспоминал книгу «Мой добрый папа» Виктора Голявкина, потому что там есть тоже эпизод, ну, в фильме, который по этой книге, когда идет минута молчания, и это был первый фильм, на котором я зарыдал просто мальчишкой, потому что там тоже такие проникновенные слова, когда главный герой книги говорит, что его отец не вернется с войны, В общем, чтобы сейчас не разрыдаться, я не буду вспоминать, но книга прям вот, да, великолепная тоже. Да много-много книг, ты совершенно права, что эта тема, она все равно до сих пор не исчерпана, на мой взгляд. И поэтому и продолжают и писать, и снимать. А еще я собираю, у меня несколько полок заполнено книгами мемуарными, и не только наших там великих полководцев, маршалов, генералов, там, и Конева, и Рокоссовского, ну и Жукова, конечно, и менее известных, можно сказать, и неизвестных участников Великой Отечественной войны, которые тоже описывали конкретные сражения и свой путь военный, пройдя там от Москвы до Берлина, как говорят. Но на самом деле мы знаем, что от Москвы до Берлина мало кто прошел, потому что армии, они двигались в своем, так сказать, режиме, повинуясь тем приказам, тем картам военным, которые командование до них доводило. Некоторые дошли до Вены, некоторые до Будапешта, некоторые до Праги, но кто-то дошел до Берлина. Да. Что пожелаем нашим слушателям сегодня? Не захламлять квартиры. Да, то есть можно расхламлять, но лучше не захламлять.
Ну, пожелаем, да, радоваться жизни, несмотря ни на что. Вот, наслаждаться и ценить и вещи, и людей в том числе, которые в
Да,
окружении
прекрасно. И
живут.
вещи, и людей. Да, и быть экологичными. Не только в плане, вот, ну, понятно, что мы с тобой там разделяем отходы, сортируем, вот, и желаем тоже это, кстати, вот, ну, лишний раз хочу, так сказать, пропагандировать этот момент, потому что это важно, и не все еще этим занимаются, далеко не все, а это действительно, ну, очень
Можем
важно.
поговорить отдельно на эту тему.
Да, у нас был, кстати, экологический, вот, посвященный Дню экологии, недавно мы говорили, и, ну, лишний раз всегда стоит, по-моему, на этом заострить внимание. Тем более, что сегодня у нас в гостях была Оксана Окунева, основатель проекта «Армия порядка» — сервиса по экологическому расхламлению. А говорили мы о Великой Отечественной войне, Второй мировой, даже о Первой немножко говорили, читали отрывки из произведений, посвященных этому, потому что день 22 июня, день начала Великой Отечественной, он так памятен, знаменателен и не дай бог нам его забыть.
Да, спасибо большое за встречу. Было познавательно, интересно и полезно для
Спасибо
всех.
тебе. Спасибо,
Спасибо.
Оксаночка.
Спасибо.